Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире информационная программа «Отражение», в которой мы расскажем вам о главных событиях, произошедших на Черноморском флоте и в Севастополе за минувшую неделю. В студии Андрей Мацкевич. Коротко о главном. Из дальнего похода в Севастополь вернулся флагман гвардейский ракетный крейсер «Москва». 19 ноября на Черноморском флоте отметили День ракетчика и артиллериста. Более 200 моряков-черноморцев дали воинскую клятву на верность народу и Отечеству. В Москве завершился второй фестиваль драматических театров Вооруженных сил России «Звездная маска». Об этих и других событиях более подробно в ближайшие 25 минут. Флагман Черноморского флота, гвардейский ракетный крейсер «Москва», вернулся в Севастополь из дальнего похода. Корабль прошел два океана, 8 морей, оставил за кормой практически 23 тысячи миль. Побывал в портах Португалии, Кубы, Никарагуа и Венесуэлы. Экипаж успешно выполнил учебные и боевые задачи.
4,5 месяца российские моряки несли службу вдали от родных берегов. И вот долгожданное возвращение. Морские ворота Севастополя позади, и крейсер под звуки гимна города зашел в Южную бухту. На причале в радостном ожидании родные и близкие моряков. Еще немного, и они встретятся. И расскажут, как скучали, ждали и готовились к возвращению черноморцев. Об этом красноречиво говорили самодельные плакаты, да и весь украшенный воздушными шарами причал. Корабль в сопровождении буксиров плавно швартуется у причальной стенки. Подан трап.
Товарищ командующий Черноморским флотом Российской Федерации, гвардейский ракетный крейсер «Москва» с задачей боевой службы в акватории Тихого Атлантического океана Средиземного моря выполнил. Материальная часть в строю, личный состав здоров. После пополнения запасов готов выполнить все поставленные задачи. Командир крейсера гвардии капитан первого ранга Тродин.
Спасибо, командир.
Служу России.
Традиционные атрибуты встречи. Хлеб-соль по русскому обычаю, по-флотскому жареный поросенок. На борту крейсера торжественный митинг. Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Александр Витко приветствует экипаж корабля.
Здравствуйте, товарищи!
Здравствуйте!
Поздравляю вас с успешным выполнением задач боевой службы и возвращением в пункт базирования Севастополь.
Ура! Ура! Ура!
Гвардейцы выполнили все задачи похода. Крейсер был флагманом межфлотского отряда боевых кораблей ВМФ России.
Такие походы не являются для нас чем-то необычным. Постоянно корабли российского военно-морского флота находится и в Средиземном море, и на боевой службе в Атлантическом океане. Поэтому в данном случае торжественная встреча, потому что это флагман Черноморского флота. А вообще корабли Черноморского флота постоянно находятся в дальних походах. А в целом задачи боевой службы гвардейским крейсером выполнены успешно.
Крейсер стал третьим в истории флота кораблем, который прошел Панамским каналом. В Атлантическом океане экипаж «Москвы» успешно осуществил ракетно-артиллерийские стрельбы, проверив практическую готовность вооружения к боевому применению.
Крейсер выполнял задачи стрельбу главным ракетным комплексом, для чего он и предназначен. Также выполнял стрельбы всеми видами оружия для отражения ударов средств воздушного нападения. На этой площадке мы стоим, находится перед нами зенитный комплекс С-300 морского базирования. Выполняли стрельбу из него, точнее им выполняли стрельбу. Стрельбу всеми зенитными огневыми средствами по воздушным целям, по морским целям. Отрабатывали задачи противолодочной борьбы.
Черноморцы возглавляли постоянное оперативное соединение ВМФ в Средиземном море. Гвардейцы везде были на высоте. С чем их искренне поздравили ветераны флота, отметив, что отличная служба способствует росту боевой готовности черноморцев.
Вымпел командиру БЧ-5 вручает инженер-механик, капитан первого ранга Чебаков Евгений Михайлович, который в 1981 году был флагманским инженер-механиком сводного отряда кораблей Черноморского и Балтийского флота при заходе на Кубу.
Командир корабля гвардии капитан первого ранга Сергей Тронев подчеркнул, успешный поход – заслуга всего экипажа.
Моряки получили большую школу мужества. Почему большую школу мужества? Потому что море, оно сплачивает. Потому что в море можно быть рассчитанным на себя, на ту технику, которую обслуживаешь, и уверенность в корабле, что он не подведет. Ну, скажем так, заключительный экзамен у нас такой перед заходом был вчера, выйдя из пролива Босфор. Мы такой небольшой шторм, где-то порядка 4-5 баллов попали. Поэтому моряки так чуть-чуть вспомнили снова океанскую зону.
Для многих моряков морской поход стал первым в их службе.
Благодаря службе на крейсере я приобрел новых друзей. Это действительно те люди, которые стали опорой, поставили плечо в трудную минуту. Ведь именно крепкая флотская дружба необходима для того, чтобы перенести все тяготы и лишения службы в море. На крейсере служат парни с разных уголков страны. Краснодар, Владивосток, Ставропольский край, Москва. Но всех нас объединила служба на крейсере.
Черноморцы вернулись, но продолжат боевую учебу. Экипажу предстоит небольшой отдых, а затем новые задачи и новые походы. Выдержав сложный экзамен дальнего плавания, гвардейцы доказали, они и впредь справятся с любым заданием командования.
Более 200 моряков Черноморского флота России дали воинскую клятву на верность народу и отечеству на территории музейного историко-мемориального комплекса героическим защитникам Севастополя 35-я береговая батарея. Еще в прошлом году присягу на мысе Херсонес принимали только морские пехотинцы. Теперь командованием флота принято решение о том, что проведение этого важного воинского ритуала будет проходить одновременно для всех представителей соединений на земле, священной для каждого севастопольца.
Слова присяги звучат перед пантеоном памяти. Памятником героической трагедии прозвали в Севастополе мемориально-музейный комплекс на территории 35-й батареи. Здесь в 1942 году закончилась 250-дневная оборона города. Десятки тысяч защитников сражались с врагом на мысе Херсонес в районе 35-й береговой батареи. Они были расстреляны, умерли от ран, замучены, попали в плен, но не сломлены. Они остались верны единожды данной присяге. Сегодня, спустя десятилетия, перед пантеоном памяти воинскую клятву произносят их потомки.
Я, Евгений Валерий Анатольевич, торжественно присягаю на верность своему Отечеству, Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество.
В этом месте слова воинской присяги приобретают особое значение. Молодые защитники Родины клянутся в верности народу и Отечеству, склоняя голову перед беспримерным подвигом героев Великой Отечественной, многим из которых тогда в 41-м тоже едва минуло 18.
Безусловно, я испытываю гордость и большое воодушевление, потому что нам посчастливилось принять присягу на легендарной 35-й батарее. Здесь годы Великой Отечественной в самом начале были очень жестокие бои, ожесточенные. Вот. Вообще Севастополь – это город-герой легендарный, и мне опять же посчастливилось служить в нем. И сегодня, когда мы приняли присягу, мы все глубоко в душе понимаем, что если нам придется воевать, то мы будем до последнего стоять, так как стояли наши предки, вот прямо на этой земле.
Для каждого из этих вчерашних школьников и студентов сегодня особый день. Для них это посвящение в настоящие мужчины. Теперь они защитники своего дома, своих родных, Отечества.
Я готов служить, добиваться. У меня служила семья, деды, отцы, прадеды. Вот, решил продолжить поколение, так сказать, вот, служить и пошел служить.
Кажется, что эти мальчишки взрослеют на глазах, произнося текст присяги, особенно проникновенно исполняя гимн государства, чеканя шаг. Они очень хотят, чтобы ими гордились.
Очень рад, что сын принимает сегодня присягу. Примерно 29 лет назад, в тот же месяц, примерно в тот же день принимал присягу и я на Черноморском флоте в учебном отряде адмирала Октябрьского. Волнительный момент. Вот. Надеюсь, что сын будет продолжать фамилию нашу, семейную династию. Вот. Я четвертый в семье был офицер.
С гордостью и любовью на молодых моряков смотрят родители с надеждой ветераны. Николай Пименов специально приехал из Волгограда на присягу к внуку. Увидев Антона в форме, не смог сдержать слез.
Он закончил академию. Что мне делать? Куда идти работать или идти в армию? Я ему сказал, что иди отслужи в армию, снимешь с себя все долги перед страной, перед Родиной, и тогда можешь продолжать карьеру. Поэтому вот его взяли в армию, в военно-морской флот. Чем я очень горжусь. Вспомнил свою молодость. Ну, конечно, волнение было. И, ну, горжусь тем, что внук все-таки пошел по моим стопам.
Торжественным маршем прошли перед пантеоном памяти молодые матросы. Вчерашние новобранцы, а ныне полноправные защитники Отечества. Мастерски чеканя шаг продемонстрировали командованию и гостям отменную строевую выправку. Уже завтра они отправятся на корабли и воинские части флота, где им предстоит отличной службой подтвердить свое новое гордое звание – черноморцы.
На прошедшей неделе в Доме офицеров Черноморского флота прошли сборы специалистов, отвечающих за воспитательную работу с военнослужащими. Заместители командиров соединений, воинских частей и подразделений по работе с личным составом, психологи, а также руководители учреждений культуры и средств массовой информации флота не только подвели итоги своей работы за прошедший учебный год, но и рассмотрели основные ее направления на предстоящий период обучения. Репортаж нашего специального корреспондента.
В уходящем учебном году целенаправленная работа с личным составом флота по морально-психологическому обеспечению деятельности сил флота позволила успешно решить все учебно-боевые задачи. За истекший период интенсивность плавания кораблей и судов значительно увеличилась, даже по сравнению с прошлым годом. Об этом в своем докладе говорил заместитель командующего Черноморским флотом по работе с личным составом капитан первого ранга Юрий Ореховский. Он подробно остановился на всех направлениях деятельности специалистов веренной ему структуры. В 2013 году в ее работе произошли положительные оргштатные изменения. Возвращены должности и статус заместителей командиров соединений и воинских частей по работе с личным составом. Создан Центр психологической работы Черноморского флота. Штат психологов вырос на 16 должностей, что должно благоприятно повлиять на эффективность деятельности этих специалистов. Обсуждение недостатков в работе стало отдельной главой в его выступлении. На сборах выступили специалисты всех направлений, руководители которых выдали своим подчиненным рекомендации для работы в новом учебном году. Кроме этого, всем воспитателям были поставлены конкретные задачи на ближайшее время, связанные с проведением тщательного анализа работы, подведением итогов года, встречи молодого пополнения и качественных подготовки и проведения предстоящих новогодних и рождественских праздников.
19 ноября на Черноморском флоте отметили День ракетчика и артиллериста. Этот памятный день был утвержден Президиумом Верховного Совета СССР 21 октября 1944 года за заслуги при наступлении советских войск под Сталинградом в 1942 году. В 1964 праздник был переименован в День ракетных войск и артиллерии. Сегодня черноморские ракетчики и артиллеристы завершают учебный год с хорошими результатами.
Понял, добро на выполнение ПВО.
Три, два, один, пуск!
Успешно выполнена ракетная стрельба на приз главнокомандующего ВМФ. Продолжается освоение новых видов вооружения, проходящих заключительный этап войсковых испытаний в Новороссийской отдельной ракетной артиллерийской бригаде. На недавних учениях расчет противокорабельного комплекса «Бастион» на дистанции несколько десятков километров обнаружил и поразил учебную цель, размер которой сопоставим с размером обычной 200-литровой бочки.
задача была изделия и расчета дивизиона, чтобы изделие попало в данную заданную точку, то есть так называемая стрельба по точке прицеливания. С этой задачей успешно подразделение справилось, и ракета поразила цель.
Прибрежное прикрытие войск, действующих в приморских направлениях, осуществляет артиллерийский комплекс «Берег». Эта арт-установка способна поразить быстроходную малоразмерную цель 130-миллиметровым снарядом на удалении до 25 километров.
Артиллерийский комплекс зарекомендовал себя только с лучшей стороны, как высокоманевренный.
Сегодня офицеры и старшины бригады готовят молодое пополнение, недавно прибывшее в соединение, обслуживают технику и готовятся к новым тренировкам и учениям. Второй фестиваль драматических театров Вооруженных сил России «Звездная маска» завершился в Москве. В нем приняли участие труппы всех четырех флотов, а также Восточного военного округа и, конечно, Театра Российской армии. Главного приза «Звездной маски» были удостоены черноморцы. Жюри фестиваля высоко оценил работу актеров драматического театра имени Бориса Лавренева в спектакле по пьесе белорусского драматурга Алексея Дударева «Не покидай меня». Подробнее о фестивальной поездке лавреневца в Москву в нашем следующем сюжете.
Известная драматическая баллада «Дань памяти женщинам, которые с оружием в руках защищали Отечество от врага, кто пал на полях сражений, кто выжил в самой страшной войне 20-го столетия». «Не покидай меня, Дударева» – фактически ремейк всемирно известной повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие». Поэтому перед режиссером стояла непростая задача – не повториться. Московская публика тепло принимала лавреневцев овациями. Актеров благодарили стоя, как зрители, так и жюри фестиваля. Успех был вполне предсказуем еще и потому, что поддержка у наших артистов была весьма серьезная.
Прибыл поддержать главнокомандующий ВМФ, командующий Черноморским флотом Масурин Владимир Васильевич, причем по форме пришел. Командующий Черноморским флотом, первый зам главнокомандующий, начальник главного штаба ВМФ Кравченко Виктор Андреевич. Вице-адмирал Касьянов Валерий Павлович. Заместитель командующего по работе с личным составом Пенкин Александр Александрович, заместитель начальника управления воспитательной работы капитан первого ранга Попов Леонид Николаевич. То есть поддержка такая была солидная, пришло севастопольское землячество.
Перед участниками фестиваля выступил начальник управления культуры Министерства обороны Антон Губанков, который, подводя итоги, обратил особое внимание на то, каким должен быть современный военный театр, его путь развития. Подробно остановился на той роли, которую должны играть флотские армейские труппы. Четко расставил акценты о месте и ценности военных театров для вооруженных сил.
Антон Николаевич много говорил о том, каков должен быть репертуар современного театра вооруженных сил. Он категорически против, я понимаю, что это не его принципиальная позиция, против ходульных пьес, против репертуара, скажем, военно-патриотической тематики. Он абсолютно верно сказал, что патриотическим может стать любой духовно ценный, духовно наполненный спектакль. Он призвал руководителей театров обращаться к молодым силам, подпитывать свои коллективы новыми молодыми именами режиссеров.
Речь шла о молодых режиссерах курса Сергея Женовача. Также Антон Губанков пообещал, что в преддверии третьей «Звездной маски» группа московских театральных критиков обязательно ознакомится с активным репертуаром каждой труппы, чтобы затем в ходе фестиваля оценивать не только одну постановку, но и иметь представление обо всей работе театра в целом. Эти выездные сессии подразумевают еще и учебу актеров на местах, так как критики будут призваны не только критиковать, но и советовать, направлять, предлагать. Уже определена и тематика очередной «Звездной маски», которая состоится в год 70-летия Великой Победы. Это будет «Война и мир». Казалось бы, направление для работы и фантазии указано очень обширное, но в то же время очень определенное. Речь пойдет о главном оружии – духовном и культурном, которым издревле славились российские армия и флот.
В октябре в Греции состоялся 12-й общественный форум под названием «Русская неделя на Ионических островах». По традиции для участия в торжествах организаторы пригласили российских военных моряков. В этом году в работе форума приняли участие экипажи сторожевого корабля «Сметливый» и вспомогательного судна «Кил-158». Военный оркестр, представители ансамбля песни и пляски Черноморского флота стали одними из главных действующих лиц праздника дружбы между народами России и Греции. Репортаж нашего специального корреспондента.
Международный форум закончил свою работу. Традиция его проведения была заложена в октябре 2002 года. Сегодня форум является крупнейшим общественным проектом в сфере современной народной негосударственной дипломатии. В 2013-м командование похода кораблей Черноморского флота, представители дипломатических корпусов России и Греции, а также местные жители и даже туристы приняли участие в торжествах, посвященных чествованию прославленного русского адмирала Федора Ушакова и первого правителя Ионийских островов Иоанниса Каподистрии. Выступающие на митингах и конференциях говорили о глубоких исторических корнях российско-греческих отношений, о необходимости сплочения всех православных и благодарили друг другу за бережное отношение к историческим ценностям наших народов. К памятникам великим государственным личностям и героям, павшим в тех освободительных боях, были возложены венки от представителей греческой и российской сторон. Самыми зрелищными эпизодами форума были торжественные шествия по городам Греции оркестров двух государств и взвода морской пехоты Черноморского флота, многочисленные концерты российских и греческих творческих коллективов. Теперь уже историческим событием стало открытие на острове Закинф памятника адмиралу Федору Ушакову, который сыграл ключевую роль в освобождении греков от захватчиков и создании Республики Семи Островов. Основная нагрузка в обеспечении этого похода легла на плечи экипажа коллекторного судна Черноморского флота Кил-158. За 6 недель плавания российские моряки посетили 7 греческих портов и прошли более 2300 миль. В городе Пирей на наших кораблях побывал главнокомандующий военно-морским флотом Российской Федерации адмирал Виктор Черков. Он по достоинству оценил профессиональную подготовку черноморцев.
Корабли подготовлены, экипажи тоже подготовлены. Я очень доволен содержанием кораблей и, самое главное, отношением экипажей к выполнению своих задач.
Очередной поход в Грецию стал новой вехой в истории развития российско-греческих отношений, внес неоценимый вклад в сближение наших народов.
С этого материала мы начинаем цикл репортажей о походе вспомогательного судна Кил-158 и сторожевого корабля «Сметливый» Черноморского флота по Ионийским островам Греции. В следующем выпуске нашей программы вы узнаете о визите наших кораблей на остров Корфу. Старинные иконы, вывезенные из Севастополя англичанами в сентябре 1855 года, возвратились на родину. В день памяти воинов, павших в годы Крымской войны в Инкерманском сражении, святыни торжественно были переданы ктиторами в Инкерманский Свято-Климентовский монастырь. Репортаж Марии Егоровой.
В храме во имя иконы Божьей Матери всех скорбящих радость, который примыкает к древнейшему пещерному комплексу Святой Софии, молились о воинах, павших в одной из самых кровопролитных битв Крымской войны.
Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Наши потеряли в Инкерманском сражении более 10 тысяч человек. Французские военные эксперты утверждают, что у русских были все шансы выиграть эту битву, и осада Севастополя была бы снята. Но этого не случилось. Впоследствии сами ветераны Крымской кампании писали, что сражение было подготовлено слабо. У русского штаба даже не было карты Сапун-горы и Килин-Балочного плато. Командиры отрядов не знали местности и сбивали с дороги. По иронии судьбы, карту прислали из Санкт-Петербурга на следующий день после сражения. Все же у Инкерманского боя был и положительный итог. Союзники отказались от генерального штурма Севастополя, запланированного на 25 октября. В следующем году исполнится 160 лет со дня сражений. Чудесным образом в преддверии этой даты две старинные иконы, вывезенные в Англию в годы Крымской войны, вернулись на родину.
Мы же в этом видим особый Божий промысел. В каком плане? Не мы возвращаем иконы, а святые свои образы возвращают туда, где они хотят, чтобы они были.
Иконы были замечены на одном из интернет-аукционов. Их владелец – житель небольшого английского городка Нолидж. Приходится потомкам в шестом поколении того самого офицера, который и вывез святыни, как военные трофеи, из Севастополя.
Одна икона могла находиться в храме Константина Елены, потому что там сзади иконы имеется надпись того времени, середины 19 века, слово «Елена» стоит. А это вполне логично, потому что в Балаклаве была база англичан, а храм Константина и Елены находился в Каране, ныне это село Флотское. Поэтому вполне возможно, вот эта одна из икон находилась там. И, кстати, эта икона датируется началом 19 века, 1810-1820 года.
Подлинность икон несомненно, а об их ценности даже не стоит говорить. Они уникальны еще и с той точки зрения, что изображенные на них святые редко встречаются вместе. Святой Федор Стратилатый, святая Анна, а особенно второй образ, на котором мастер представил святителей Николая Чудотворца и Петра Московского.
Она датируется 1840-ми годами, и на ней изображен святитель Николай Мирликийский и святитель Петр Московский. И дело в том, что вполне возможно, что если икона малая могла быть иконой патронатной, это вклад небесным покровителям от какой-либо севастопольской семьи, то вот эта вторая икона, вполне возможно, она могла быть полковой, потому что московские полки участвовали во время Крымской войны, здесь, на севастопольской земле, они сражались.
Не случайно то, что торжественная передача святынь прошла в храме во имя иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. Скорбели о павших героях, радовались чуду, счастливому возвращению икон на родину, чуду, к которому мы смогли прикоснуться благодаря божественному провидению и людям, которые бескорыстно завершили путь святынь домой в Севастополь длиной без малого 160 лет.
На этом наш выпуск завершен, и я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире. What?